Подробнее все-таки об этом новом московском направлении.
Новое московское направление, но, собственно, оно взялось, как я уже говорила, от того, что просто талантливые люди появились и получили в свои руки замечательный инструмент, которым был синодальный хор. Значит, синодальный хор, он назывался синодальным, потому что им управлял Святейший Синод, но Святейший Синод был, слава Богу, в Петербурге, и на деятельность хора он так сначала не очень обращал внимание. Административно этот хор находился в подчинении так называемой Московской синодальной конторы вместе с типографией, которая была на Никольской улице, и всякой собственностью другой московской. Значит, в чем была задача синодального хора? Петь в Кремле, прежде всего в Большом Успенском соборе Московского Кремля, на богослужение. Но поскольку, как я уже и говорила, то русское церковное пение только в 20 веке как-то более-менее позволяли женские голоса, и то не везде, значит, если иметь в виду многоголосие, должны были быть голоса мальчиков. И вот в синодальном хоре была большая группа мальчиков. Мальчиков брали, начиная лет с 7 до 8, и пели они, естественно, до мутации голоса. А потом как бы в пошлет. У кого-то голос появлялся, у кого-то он больше не появлялся. И в связи с этим встал вопрос, а что с этими мальчиками потом делать? На улицу просто выкидывать после спадения голоса. Тоже вроде неправильно. Поэтому была образована школа при синодальном хоре, где мальчиков очень с грехом пополам учили каким-то общеобразовательным вещам, но и в какой-то мере музыкальным дисциплинам тоже в очень небольшом. Потому что нагрузка хора была очень большая. Помимо того, что они пели в Успенском соборе, они пели еще иногда и в других кремлевских соборах. А главное, они должны были петь очень много заказных служб в самых разных церквах города или дома даже у кого-то, чтобы просто прокормиться. И они пели всякие свадьбы и похороны, и бог знает что. То есть были заняты целыми днями, и поэтому мальчики учились, конечно, очень грехом пополам, очень каким-то способным удавалось потом поступать в духовную семинарию, остальные как придется. И вот постепенно был осознан вопрос, что, во-первых, мальчиков этих надо все-таки учить по-человечески, и надо провести реформу этого училища, а во-вторых, что тот стиль, как бы, по всей России распространяющейся придворной певческой капеллы, которая со времен Бортнянского или даже еще раньше была просто твердой законодательницей, ее так император поставил. Все, что делает капелла, вот, должно быть тиражироваться по всей России. Это Николай I эту систему разработал, что вот тут есть центр, и от придворной певческой капеллы только она может издавать духовное пение, только по ее изданиям можно петь, и все. Как бы влияние должно было разливаться на всю страну. Но, разумеется, Россия на то и есть Россия, что это жестко не исполнялось. Но, тем не менее, основным стилем был капельский. И к концу XIX века как-то осознали, что неплохо было что-то более почвенное противопоставить этому стилю. И вот тогда проведены были реформы в синодальном хоре, в синодальном училище. Пришел очень талантливый руководитель Степан Васильевич Смоленский, который стал директором училища и хора, пришел замечательный регент в синодальный хор, причем при рекомендации Чайковского. Это был его ученик по консерватории. Василий Сергеевич Орлов, замечательно талантливый человек. И вот они, ну, во-первых, конечно, надо было реформировать всю систему обучения. Причем они стали учить не только мальчиков, они стали учить и взрослых певчих. Синодальный хор пел очень красиво, но многие взрослые, даже певчие, которые там много лет уже находились, они часто не знали нотной грамоты или знали ее очень слабо. Значит, они взрослых певчих посадили как следует учиться теории музыки. А дальше стал вопрос. Вот этот Успенский собор, прекрасный древний собор, какое в нем должно быть пение? Что поет синодальный хор на данный момент и что он должен петь? Синодальный хор к этому времени пел, с одной стороны, вот то, что шло от капеллы, того же Бортнянского, и другие капельские продукты. Но с другой стороны, синодальный хор, все-таки это Москва и ее древние традиции, пел какое-то количество песнопений, таких московского произведения такое. Это всякие херувимские, типа Старосимоновская, Сафрониевская, на разорение Москвы, то есть в 1812 году, и так далее, и тому подобное. Был какой-то круг стихийно возникших московских произведений, конечно, очень сильно отличающихся от того, что насаждали в капелле, более народные, более песенно-мелодичные, но в каких-то очень плохих обработках, и, ну, то есть вообще в стихийном каком-то. И вот они поставили такую себе задачу. С одной стороны, вот эти вот московские почвенные песнопения привести в порядок и сделать их в красивой художественной форме, а с другой стороны попытаться и другие песнопения церковного обихода выстроить на древних основаниях с одной стороны и на народном многоголосии, на его традициях, может быть, с другой. И эти задачи были поставлены. И вот тогда и вышла на свет Божия фигура Александра Дмитриевича Костальского совершенно случайно, как бы. Потому что он до этого уже работал несколько лет в синодальном училище, но он преподавал фортепиано, что ему было просто непонятно, почему он его преподавал. Это никогда не было его основным занятием, но он как бы не знал, чем ему заняться и где ему работать. Он не окончил даже Московскую консерваторию, хотя несколько лет в ней учился, он уже потом получил диплом. И вот Костальский попытался сделать свои обработки, с одной стороны, древних распевов, с другой стороны, вот этих московских напевов. У него получилось так здорово, что буквально там через года два его имя уже просто летело по всем клиросам. Настолько то, что он сделал, было правильно угадано. Ну и потом другие авторы в это включились, а московские музыканты тоже заинтересовались, тем более, что Смоленский как раз пытался всячески заинтересовать московских музыкантов, он просто призывал их всех к себе. Они слушали дивно поющий, как во время синодальный хор, и многим начинало хотеться что-то написать, поэтому, например, он Рахманинова, который был еще студентом консерватории, юный совсем, ну, не знаю, сколь усердно, Рахманинов посещал лекции Смоленского, потому что после смерти протоиерея Разумовского именно Смоленский продолжал вести вот этот курс истории церковного пения в Московской консерватории. Курс этот был, ну, считать, что факультативным, хотя он так не назывался. Посещали его не все, но все-таки кому интересно было, в какой-то мере посещали. И какие-то понятия, ну, пускай самые элементарные, о чем-то получали. А кто хотел, тот посещал и больше, и мог уже получить более интересные и расширенные понятия. И вот Рахманинов, который в какой-то мере посещал курс Смоленского, его Смоленский просто поймал и дал ему задание написать духовный концерт, то есть запричастный стих, по-русски говоря, правильно, на храмовый праздник Успенского собора, в котором я пел синодальный хор. И получился совершенно замечательный, я очень люблю, юношеский концерт Рахманинова на текст Кондака «Успение в молитвах неусыпающей Богородицу», который сейчас чудесно звучит. Там очень интересно получилось у Рахманинова, ну, вот тоже гениальное слышание. Там формы-то вроде бортненские, да, медленно-быстро-медленно, вот эти контрасты. И фуга там такая есть, или хотя бы фугетта. Но интенционное наполнение уже другое, уже русское такое, почвенное интенционное наполнение. И очень важно, что прошло много лет, потому что концерт «Молитвах неусыпающих», по-моему, 897 год, а следующее духовное сочинение Рахманинова «Литургия», да, это 909-910, прошло больше 10 лет, и сам Рахманинов, уже Смоленского не было в живых, обратился к литургии, а потом еще через несколько лет написал свое «Бессмертное всеночное бдение», которое все построено на образцах древнерусских распевов и является, конечно, мощной и такой просто сияющей кульминацией этого самого нового направления. Потому что Рахманинов сумел все собрать, весь опыт, который уже тогда, к 915 году, ну, собрался в результате усилий многих людей. И если литургия Чайковского, впервые исполненная в начале 80-х годов, вызвала большое смущение публики, то всеночный Рахманинов в 915 году просто взрыв восторга всех критиков, всей публики. Ее премьеру, конечно, осуществился синодальный хор, и он пел ее несколько раз подряд, просто через день, чтобы удовлетворить желание людей это услышать. Но это Рахманинов, а у других были, может быть, другие пути. Но как бы сразу это новое направление было сочетанием какого-то личностного импульса разных композиторов. Он у них был разный, естественно, и опыт разный, и импульсы разные. И вот этого тяготения к древней почве и чудного хорового инструмента, который на всем был способен. Вот из этих компонентов как бы родилось то, что называется новым направлением. Конечно, очень интересная фигура в этом смысле Гречанинов, который вообще московский человек, родился в Москве, учился в Москве. Правда, получившись в Московскую консерваторию, он потом перешел в Петербург, окончил Римского Корсакова и писал, как положено, романсы, в том числе очень хорошие, квартеты, симфонию. Он успел к этому времени написать и оперу, Добрыня Никитич, его первый опер. Но это все талантливое творчество в таком корсаковско-беляевского типа русском стиле. Потом по разным жизненным обстоятельствам Гречанинов стал жить в Москве снова. И вот тут ему самому просто так захотелось писать духовную музыку. Потому что Гречанинов тоже, он из очень такой простой семьи. Он, его отец был крестьянином, который пришел на заработки в Москве. И здесь был таким мелким торговцем. И, конечно, он водил мальчика в церковь каждую неделю. И в гимназии Крещенина спел в церковном хоре. И вообще все это было у него на слуху. И первая его литургия – такое вот естественное произведение, который во многом похож на литургию Чайковского, вот, потому что вот образец у него был такой, литургия Чайковского. Он пришел с ней в синодальный хор, в синодальном хоре ее немедленно спели. Отчим автор, конечно, очень вдохновился, но сделали ей замечание по поводу стиля. И вот уже вторая литургия Гречининова вскоре написана, и его первые духовные хоры, это опус 19, «Воскликните, Господи, вей волною морскую», это уже такое прекрасное такое воплощение кучкистского стиля в параметрах церковных жанров. Замечательная музыка. Особенно эти хоры 2, опус 19, просто замечательные. А дальше Гречининов, как эта эволюция с ним происходила, он сразу очень высоко было оценено, все это его церковное творчество. Я лично думаю, что это лучшее, что есть вообще в творчестве Гречининова. Все его церковные жанры, если взять их вместе. Он потом еще написал много. У него 4 литургии на самом деле. Всеночное бдение прекрасное. И, по-моему, лучшее, что он сделал, это уже 1913 год, по-моему. Это «Страстная седмица». Это огромный хоровой цикл. Не для исполнения в храме так скомпонованный, а скорее для концертного исполнения. Из песнопений «Страстной седмицы». Просто великая музыка, ничем не уступающая всеночному бдению Рахманинова, они, как вы видите, близки по времени. И вот такими компонентами в стиле Гречининова, ну, наряду с народно-кочкистским, наряду со своим личным и какими-то общими параметрами церковной музыки, у него есть еще западное влияние, довольно сильно прослушивающееся, ну, такое декадентство. И это очень красиво. Вот такой модерн, влияние стиля модерн на церковно-музыкальный жанр, оно было, несомненно, и не только у Гречининова, как оно было и в русской иконописи. Есть русские иконы, замечательно сочетающие верность древним традициям с элементами стиля модерн начала XX века. Вот это есть и в музыке, это есть у Голованова, это есть у Шведова, это вообще у многих авторов есть. Но впервые и очень ярко, может быть, у Гречининова. Но там были разные люди в этом новом направлении, были, которые постоянно были связаны с церковной, даже не обязательно с церковной, с хоровой деятельностью, да, регенты, ну вот как Павел Чесноков. Павел Чесноков, блестящий выпускник синодального училища, любимый ученик Смоленского, он всю жизнь был регентом, пока его советская власть не вынудила перестать это. Поэтому Чесноков, у него какой-то вообще свой путь. Во-первых, у него очень много церковных композиций. Во-вторых, он пишет необычайно удобно для хора, но всего того, что он с детства пела и с юности регентовал в очень многих хорах. И такое качество есть у Чеснокова, вот ему присуща вот такая близость народной городской стихии. Ведь его очень популярны сейчас, особенно вот эти песнопения с солистами, типа «Блажен муж», который все слышат, или «Величит душа моя Господа» для сопрано соло с хором. А они очень связаны с какой-то городской вот такой интонационной средой. И песенные, и романсовые. Плюс, ну, Чесноков все-таки и консерваторию окончил, плюс его слушание и такой исполняющийся вокруг западной музыки. Получается такой сплав, который, наложенный на природное такое органическое знание церковного пения, тоже дает интересные, хотя не бесспорные, может быть, во вкусовом отношении результаты. Такой есть еще путь. В Петербурге там тоже была компания авторов, которая, ну, которую тоже можно отнести к новому направлению, но скорее к его особой такой петербургской ветви. Она была менее почвенной, но просто в Петербурге это не столько традиции, сколько в Москве. В Москве все тут как тут, и купечество с его любовью к церковному пению, и огромная мощная струя старообрядчества, где можно слушать образцы подлинного и древнего пения, и много еще чего. Но в Петербурге это было несколько более абстрактно, но тоже очень интересно. Можно такие назвать имена, как Николай Иванович Компанейский, который много писал в русской музыкальной газете Фендейзена, такой присяжный писатель о русском церковном пении. Компанейский вообще считал, что раз он, ну, он не знал древнерусского многоголосия, он знал о его существовании, но каким оно было, он не знал, вот это средневековое многоголосие, потому что к тому времени просто оно не расшифровывалось. Поэтому он сделал такое предположение, что надо гармонизовать древние церковные напевы в стиле русской протяжной песни с ее вот этой подголосочностью, с ее вот этой субфактурой. Он так и делал. Получалось несколько искусственно, но интересно. Он считал, что это вот так надо делать. Был там такой очень интересный, тоже плодовитый автор Семен Панченко, который вообще был такой человек эпохи декаданса. Он был другом Александра Блока и вообще человек из этой среды, который так вот интересно, по-моему, выразился в области духовной музыки. Он, с одной стороны, писал музыку духовную так, как он ее слышал, то есть со всей сложностью человека вот этого типа. А с другой стороны, он писал сочинения такие стилизованные по то, как народ поет в храме, такие народно-церковные. И то, и другое есть. Был там такой замечательный автор, несколько позже появившийся священник, потом протоиерей Георгий Извеков. Очень интересно тоже работавший. Извеков – новомученик, он был расстрелян на Бутовском полигоне, канонизированный. Расстрелян он был, конечно, не за церковное пение, а за свою пасторскую, священническую деятельность и за необычайно храбрые ответы при аресте. Стенограмму опубликованную можно почитать, очень, очень сильный человек. Ну, в общем, в Петербурге тоже откладывалось что-то свое, и всего этого было очень много, и, конечно, было очень много в начале 20 века духовных концертов. А духовные концерты – это тоже в основном достижение, скорее, 20 века, потому что в 19 веке они тоже бывали. И в Москве бывали, и в Петербурге, но все-таки их было относительно немного, а в 20 веке это все расцвело. И синодальный хор давал много духовных концертов, и придворная капелла, и другие хоры, которые стали тоже образовываться, давали концерты. И в провинции это появилось тоже какие-то интересные хоровые коллективы, которые тоже стремились выступать и как артисты. И, конечно, это было такое противоречивое. С одной стороны, явление неоднозначное. С одной стороны, вот церковное пение с его уставом, с его четкостью, а с другой стороны, духовные концерты. Но как-то это вот такое сложная картина это существовала. Очень интересно. Действительно, в это время и как бы и хоровые регенты и начинают поднимать голову, организовываться в какие-то союзы, проводить какие-то съезды, распространять вот эту новую певческую литературу. И начинается такое сквозное, огромное движение хоровое по всей стране. Ну, конечно, еще в 20-х годах это держалось по инерции, какие-то компоненты этого движения, но потом, понятно, это было все во многом погублено. Ну, о чем еще сказать?
А у Танеева были какие-нибудь контакты?
Да, Танеев, у него было много. Танеев – это вообще очень интересный случай, случай уникальный. Именно в силу натуры Сергея Ивановича Танеева. Танеев в молодости, еще совсем молодым человеком, только после консерватории. Он вообще поставил перед собой такой вопрос. Вот западная музыка вся, она родилась из корня церковного пения, и вот доразвилась до того, что есть. А русская музыка, он имел в виду в данном случае профессиональную русскую школу, взяла и схватила эти вершки с Запада, да, и перенесла их на свою почву, ну, как-то приспособила. Но ведь это неправильно, рассуждал Сергей Иванович. Русская музыка должна тот самый путь пройти, должна начать сначала с распевов, с народной песни, придумать свои формы их полифонического и гармонического развития, а потом дойти до своих результатов. То есть вот такая была вообще идея.
Ну, да, ну,
он
да,
делился да, идеей этот, с Петром Ильичем Чайковским, что ему написал, что это полная утопия, если кратко говорить. И даже назвал ему его, я очень люблю это прозвище, Бах из окрестностей пожарного депо, он его назвал, нашелся такой. Пожарное депо просто было рядом с тем домом, где жил Танеев. И Чайковский, он просто ему написал, что это бред, просто жизнь загубить, а ничего из этого не получится. Тем не менее, Танеев предпринял попытки. У него есть опыты разных контрапунктических обработок, как народных песен, так и древних церковных распевов. В какой-то мере эти опыты сохранились, ныне изданы, их можно послушать. Это, ну вот, традиционные распевы, обработаны в стиле такого нецветистого, а строгого контрапункта. Скучно – это ужасно. Ну вот скучно. И это не просто скучно, это не приспособлено к церковному обиходу, потому что если вдруг в русском храме с его сложившимся обиходом, с его видом внешним и внутренним, вдруг такой строгий контрапункт запеть, ну, как-то это никак не соответствует. Поэтому, хотя в концертах немножко синодальный хор немножко пел, но в обиход, конечно, церковно-певческий, тем более концертный, эти обработки не вошли. Но Танеев продолжал сохранять интерес ко всему этому делу. И хотя сам он после вот этого сравнительно раннего периода больше к церковным жанрам не обращался, он входил в наблюдательный совет синодального училища, ходил на концерты синодального хора, учил способных ребят, которые потом после училища поступали в консерваторию, они почти все у него учились, или они у него брали частные уроки, так тоже бывало, как Чесноков брал, например, у него частные уроки сначала. То есть он все время видел, что происходит, и очень с интересом за ним, над этим наблюдал. Но сам больше к этому не вернулся. Я специально, помню, читала замечательные дневники Танеева на тему, что он говорит об этом церковном новом творчестве. Вы знаете, довольно мало там зафиксировано, но так понятно, что оно не совсем его удовлетворило. Вы знаете, хотя одни какие-то произведения ему нравились. Я думаю, что это было связано с тем, что оно все-таки не пошло по тому пути, который он указывал. Да? То есть оно не начало от нуля весь этот цикл развития. Оно прямо соединяло древние распевы и церковные традиции с достижениями уже современного композиторского творчества. Поэтому я думаю, что Танеев был не совсем этим доволен, но сам он, как я уже говорила, не вернувшись к этим жанрам, он тем не менее, я думаю, что дал высокие образцы русской духовной музыки в своих кантатах обеих. И Иоанн Дамаскин, и по прочтению псалма. Хотя эти кантаты, они совершенно разные, потому что в Иоанне Дамаскине цитируются русские заупокойные традиционные песнопения и занимают там очень большое место. А по прочтению псалма ровно ничего не цитируется и даже ни на что не намекается. Но мне кажется, что вот тот дух, в котором написано как первая, так и вторая кантата на текст псалма «Переложение Хомякова», ну, это вот такой очень высокая вершина русско-духовного, русско-духовно-музыкального творчества, ну, вот как и всенощный Рахманин, только в другом поле. Как бы оказалось возможным и такой путь, и такой.
Да. Еще вроде бы у Лядова есть опыты.
Лядов, да, у Лядова есть такой цикл, называется «10 обработок из обихода». Но под обиходом в данном случае имеется в виду книга «Церковно-певческая обиход», где проведены образцы песнопения. Значит, Лядов. Путь похожий на Танеева, но, может быть, более органичный, потому что Лядов не ставил таких теоретических задач взять и все начать с нуля. Но дело в том, что Лядов тоже, как и Корсаков, и одновременно с ним начал работать в придворной певческой капелле. Он там, правда, вообще никак в хор не вмешивался, в хоровые дела, и преподавал там чисто теоретические дисциплины. Но тоже, как и Корсаков, конечно, хор слышал, и какие-то мысли могли приходить в голову в связи с этим. Но еще до, по-моему, прихода в капеллу Корсаков и Лядов получили такое задание попробовать сделать новую обработку старых распевов для нового издания. Они долго с этим возились. В конце концов, они сделали это так называемое «Всеночное бдение древних распевов», изданное капеллой, обработки в таком строгом стиле. А Лядов на эти же темы еще сделал такие обработки, какие он сам хотел. То есть он вот не вот этот строгий стиль, а какой-то свой стиль. С одной стороны, картопутический, другой связанный со стилем его песенных обработок, которых у Лядова много, и которые, конечно, великолепны. Но я вам должна сказать, что это прекрасная музыка, эти 10 песнопений из обихода, но не звучит она почти никогда. Она из-за службы, я думаю, никогда или почти никогда не звучала. Я, в всяком случае, не знаю. И что-то в концертах, но если и бывает, то очень редко. Как-то это прошло мимо. Если говорить вообще о духовной музыке вот композиторов классического, так сказать, дивизиона, то это Кюи, который совершенно абстрактно, это просто какие-то такие красивые хоры для капеллы написаны, никакой связи вообще с русским пением не имеющие. И есть такой хор «Ангелы Пияши», который приписывается Мусоргскому. Приписывается он уже ему давно, доказательств никаких нет. Хор очень красивый. Написано в стиле нового направления. Вот такой чистый стиль нового направления. А атрибуция его Мусоргскому взялась от покойного великого регента, регента Троицы Сергиевой Лавры, отца Матфея Мармуля. Это он показал музыковедам ноты, на которых над этим хором был написан Мусоргский. Вот так он и напечатан, так мы все и ставим Мусоргского со знаком вопроса. Есть противоречащие этому данные, но доказательств никаких нет. Но, конечно, хотелось бы, чтобы Мусоргский был автором хотя бы на хора. Ну что же, духовную музыку писал еще совсем неплохо Антоний Степанович Оренский. В таком более европейском, что ли, стиле. Тоже в бытность своей управляющим придворной капеллой. чудную духовную музыку писал Николай Николаевич Черепнин, который тоже работал чуть-чуть в придворной капелле, руководя там оркестром учащихся. Черепнин, конечно, это великолепная духовная музыка, уже какого-то тоже нового направления, но какого-то своего нового направления. Он потом и в зарубежье писал эту духовную музыку. Чем дальше, тем лучше, прекрасно писал. Еще, если подумать, есть целая масса авторов, которые по разным причинам, особенно в 20 веке, в начале 20 века, начали писать в этих жанрах. Очень интересный автор Голован. Конечно, все знают Голованова как дирижера, и только сейчас я начинаю его знать как композитор. Он был талантливый композитор не только, может быть, в церковных жанрах, но он как-то настолько много занимался дирижерской деятельностью, что написал в молодости несколько оркестровых сочинений, и он дальше писал романсы в каком-то количестве и духовные хоры, причем духовные хоры он писал вплоть до своей смерти, что последовало в 1953 году.
А он продолжал писать?
Да. Голованов писал в 100 и в 20-е годы, и в 30-е, и в 40-е, и даже в начале 50-х. Это абсолютно уникальные случаи, когда человек с таким крупным именем вот так пишет. Потому что на самом деле были в эти годы, в 20-е, в 30-е, в 40-е, в 50-е, и даже до сих пор, регенты. Или композиторы, связанные с какими-то конкретными хорами, которые писали просто для потребностей этих хоров, такое пехотное. Это было. Но чтобы человек с таким именем, как Голованов, писал духовную музыку, живя в Советской России, это единственный случай. Больше таких случаев нет. У всех остальных авторов тут остававшихся, которые еще шли, ну, от опыта дореволюционного. Ну, смотрите, Касталь Клюнер в конце 20-х годов. Гречанинов уехал и продолжал писать духовную музыку там. Рахманинов больше уехал тоже, но больше к духовным жанрам не обращался. Черепнин уехал и писал духовную музыку там. Здесь Никольский, очень хороший тоже автор, но не названный, прекрасный автор из школы московской, нового направления. Никольский умер в войну и, соответственно, жил здесь. И он, его последнее сочинение, по-моему, 26-й год. Вот это есть такая грань. Она примерно 28-29 год, когда людям пришлось выбрать. Или ты профессор консерватории, как Чесноков там и Никольский, либо ты регент церковного хора, каким они тоже были до этого времени. То есть они просто давали подписку, что они больше не регентуют, свои церковные сочинения не распространяют. Подразумевалось, не пишут. Но они вот и не писали. Есть поздние 20-х годов сочинения Чеснокова немного, есть очень хорошие два духовных концерта Никольского и литургии тоже от 20-х годов. Но вот тут грань примерно 28-й год. А Голованов, ведь он был хоровым регентом, он был регентом синодального хора в молодости. Потом он регентовал хором Мафо-Мариинской обители великой княгини Елизаветы Федоровны этим хором. Потом он давал духовные концерты с разными хорами, но все-таки в 20-х годах он уже был дирижер Большого театра. И как бы про него знали, наверное, что он вот еще какое-то время там давал, то есть, конечно, знали духовные концерты и регентовал, но ясно было, что он вообще из другой среды, что ли, человек. Ему это припоминали, его церковное, так сказать, прошлое, но все-таки он был ведущий дирижер, и поэтому у Голованова был какой-то такой путь писать в стол, и класть в стол. Что он и делал? Сочинение прекрасное. Я просто очень большой убежденный патриот вот этой поздней духовной музыки Голованова, потому что это вот какой-то... Да, это новое направление, конечно, со всеми его эстетическими особенностями, но в то же время свой путь и очень у Голованова широкое мелодическое дыхание. И очень красивая фактура, вообще все красиво. Ну,
да, у меня есть записи, я когда меня послушаю со временем.
Есть у вас?
Есть несколько.
Давайте я вам принесу.
Я не знаю, это
Нет, значит, у него, у Голованова история такая, что он начал писать еще в училище. И несколько опусов у него написано до революции. Очень красивые. Они изданы Юргенсоном. Это буквально последнее издание Юргенсона до национализации издательства. 17-й год, начало 18-го. То есть Голованов успел вот в последнюю щелочку проскочить. А вот его опусы, написанные после 17-го года, они изданы сравнительно недавно, всего несколько лет назад, по рукописям. А записаны и исполнены вообще в прошлом году. То есть какие-то издания, я вот сейчас забыла, это издание издательства «Живоносный источник», по-моему, 2004 год. Некоторое время наши регенты как-то вокруг ходили и ничего толком не пели, или пели по одной-две. И вот, наконец, на пасхальном фестивале позапрошлого, по-моему, года Алексей Пузаков со своим хором взял и спел все по этому самому изданию, почти все, во всяком случае, вот это вот позднего Голованова. И это показало какой-то автор. Замечательно. просто замечательно. Я даже не знаю, с чем сравнивать. Вот.